мой друг, пора. Покоя сердце просит. Летят за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия. А мы с тобой вдвоем предполагаем жить. И глядь, как раз умрем. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля. Давно усталый раб замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег.
В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье не на Радове добрый Гаврила Гаврилович Р. Он славился во всей округе гостеприимством и радушием. Соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть по 5 копеек в бастон с его женою, а некоторые для того, чтобы поглядеть на дочку их, Марью Гавриловну, стройную, бледную и 17-летнюю девицу. Она считалась богатой невестою, и многие прочили ее за себя или за сыновей. Марья Гавриловна была воспитана на французских романах и, следственно, была влюблена. Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равною страстью, и что родители его любезной, заметя их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать, а его принимали хуже, нежели отставного заседателя. Наши любовники были в переписке и всякий день видались наедине в сосновой роще или у старой часовни. Там они клялись друг другу в вечной любви, сетовали на судьбу и делали различные предположения. Переписываясь и разговаривая таким образом, они, что весьма естественно, дошли до следующего рассуждения. «Если мы друг без друга дышать не можем, а воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию, то нельзя ли нам будет обойтись без нее?» Разумеется, что эта счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку, и что она весьма понравилась романическому воображению Марьи Гавриловны. Наступила зима и прекратила их свидание, но переписка сделалась тем живее. Владимир Николаевич в каждом письме умолял ее предаться ему, венчаться тайно, скрываться несколько времени, броситься потом к ногам родителей, которые, конечно, будут тронуты, наконец, героическим постоянством и несчастьем любовников, и скажут им непременно: «Дети, придите в наши объятия!» Марья Гавриловна долго колебалась. Множество планов побега было отвергнуто. Наконец, она согласилась. В назначенный день она должна была не ужинать и удалиться в свою комнату под предлогом головной боли. Девушка ее была в заговоре. Обе они должны были выйти в сад через заднее крыльцо, за садом найти готовые сани, садиться в них и ехать за 5 верст от Ненарадова в село Жадрино прямо в церковь, где уж Владимир должен был их ожидать.
Безумных лет, угасшее веселье, мне тяжело, как смутное похмелье, но как вино, печаль минувших дней в моей душе, чем старе, тем сильней. Мой путь уныл, сулит мне труд и горе минувшего волнуемое море, но не хочу, о друге, умирать. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать, и ведаю. Мне будут наслаждения меж горести, трудов и треволнения. Порой опять гармонию пьюсь, над вымыслом слезами обольюсь. И, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной.
Пророк, духовной жаждою томим, в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился. Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он. Отверзлись вещи зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон, и внял я небо содроганье, и горни ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье. И он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый, и жало мудрые змеи в уста замершие мои вложил десницею кровавой. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне воззвал: «Восстань, пророк, и вишь, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей».
Жених. Три дня купеческая дочь Наташа пропадала. Она на двор на третью ночь без памяти вбежала. С вопросами отец и мать к Наташе стали приступать. Наташа их не слышит, дрожит и еле дышит. Тужила мать, тужил отец, и долго приступали, и отступились наконец. А тайны не узнали. Наташа стала, как была, опять румяна, весела, опять пошла с сестрами сидеть за воротами. Раз у тесовых у ворот с подружками своими сидела девица. И вот промчалась перед ними лихая тройка с молодцом. Конями, крытыми ковром, в санях он стоя правит и гонит всех и давит. Он, поравнявшись, поглядел, Наташа поглядела. Он вихрем мимо пролетел, Наташа помертвела. Стремглав домой она бежит. Он узнала, говорит: «Он, точно он, держите, друзья мои, спасите!» Печально слушает семья. качая головою. Отец и милая моя, откройся предо мною. Обидел кто тебя, скажи, хоть только след нам укажи. Наташа плачет снова, и более ни слова. Наутро сваха к ним на двор нежданная приходит. Наташу хвалит, разговор с отцом ее заводит. У вас товар, у нас купец, собою парень молодец, и статный, и проворный, не вздорный, не зазорный, богат, умен, ни перед кем не клонится в пояс, а как боярин между тем живет, не беспокоясь. А подарить невесте вдруг и лисью шубу, и жемчуг, и перстни золотые, и платья парчевые. Катаясь, видел он вчера ее за воротами. Не по рукам ли, да с двора, да в церковь с образами. Она сидит за пирогом, да речь ведет обиняком, а бедная невеста себе не видит места. Согласен, говорит отец. Ступай, благополучно, моя Наташа, под венец. Одной в светелке скучно. Не век девицей вековать, не век касатки распевать. Пора гнездо устроить, чтоб дедушек покоить. Наташа к стенке уперлась и слово молвить хочет. Вдруг зарыдала, затряслась. И плачет, и хохочет. В смятении сваха к ней бежит, водой студеную поит. И льет остаток чаши на голову Наташи. Крушится, охает семья. Опомнилась Наташа. И говорит послушная: «Святая воля ваша, зовите жениха на пир. Пеките хлеба на весь мир. На славу мед варите. Да суд на пир зовите. Изволь, Наташа, ангел мой, готов к тебе в забаву я жизнь отдать. И пир горой пекут, варят на славу. Вот гости честные нашли, за стол невесту повели, поют подружки, плачут, а вот и сани скачут. Вот и жених, и все за стол». Звенят, гремят стаканы, за здравный ковш кругом пошел. Все шумно, гости пьяны. Жених: «А что же, милые друзья, невеста красная моя не пьет, не ест, не служит. О чем невеста тужит?» Невеста жениху в ответ: «Откройся на удачу, душе моей покоя нет, и день и ночь я плачу, недобрый сон меня крушит. Отец ей, что ж твой сон гласит? Скажи нам, что такое, дитя мое родное». «Мне снилось, — говорит она, — зашла я в лес дремучий, и было поздно, чуть луна светила из-за тучи. С тропинки сбилась я. В глуши не видно было ни души, и сосны лишь доели вершинами шумели. И вдруг, как будто наяву, изба передо мною. Я к ней стучу, молчат, зову. Ответа нет. С мольбою дверь отворила я, вхожу. В избе свеча горит. Гляжу, везде серебро да злато. Все светло и богато. Жених: «А чем же худ, скажи, твой сон? Знать, жить тебе богато? Постой, сударь, не кончен он. На серебро, на злато, на сук, на коврики, парчу, на новгородскую камчу я молча любовалась и диву дивовалась. Вдруг слышу шум и конский топ. Подъехали к крылечку. Я поскорее дверью хлоп и спряталась за печку. Вот слышу много голосов. Вошли 12 молодцов, и с ними голубица, красавица-девица. Зашли толпой, не поклонясь, икон не замечая, за стол садятся, не молясь, и шапок не снимая. На первом месте брат большой, по правую руку брат меньшой, по леву голубица, красавица-девица. Крик, хохот, песни, шум и звон, разгульное похмелье. Жених, а чем же худ, скажи, твой сон? Вещает он веселье. Постой, сударь, не кончен он. Идет похмелье, гром и звон, пир весело бушует, лишь девица горюет. Сидит, молчит, не ест, не пьет, и током слезы точит. А старший брат свой нож берет, присвистывая точит, глядит на девицу красу и вдруг хватает за косу. Злодей девицу губит, ей правую руку рубит. Ну, это, говорит жених, прямая небылица, ну, не тужи, твой сон не лих. Поверь, душа девица. Она глядит ему в лицо. А это с чьей руки кольцо? Вдруг молвила невеста, и все привстали с места. Кольцо катится и звенит. Жених дрожит бледнее. Смутились гости. Суд гласит: держи вязать злодея. Злодей окован, облечен и скоро смертью казнен. Прославилась Наташа, и вся тут песня наша.
Да, я хотела бы, чтобы сейчас прозвучало стихотворение Пушкина «Отцы-пустынники» и «Жены непорочны». Александр Павлович, прочтите, пожалуйста.
«Отцы-пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв, сложили множество божественных молитв, но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные великого поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомою силой. Владыка дней моих, дух праздности унылой, любоначалия змеи сокрытой сей и празднословия не дай душе моей, но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения. Да, брат мой, от меня не примет осуждения, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи.
Вот видите, я думаю, что это стихотворение говорит о том, что Пушкин был православным христианином. Пушкин перед смертью принял святое причастие, перед этим исповедался, и помянем мы его сейчас, или уже помянули, и как православного христианина, нашего дорогого, гениального русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. У него есть великолепное посвящение Наталье Николаевне, Мадонна. «Не множеством картин старинных мастеров украсить я всегда желал мою обитель, чтоб суеверно им дивился посетитель, внимая важному сужденью знатоков. В простом углу моем, средь медленных трудов, одной картины я желал быть вечно зритель, одной, чтоб на меня с холста, как с облаков, пречистая, и мой божественный спаситель, она с величием, он с разумом в очах взирали кроткие во славе и лучах, одни без ангелов под пальмою Сиона. Исполнились мои желания. Творец тебя мне не спаслал, тебя, моя Мадонна, чистейшей прелести, чистейший образец. Наталья Николаевна Ланская пишет: «Несмотря на то, что я окружена заботами и привязанностью всей моей семьи, иногда такая тоска охватывает меня, что я чувствую потребность в молитве. Эти минуты сосредоточенности перед иконой в самом уединенном уголке дома приносят облегчение. Тогда я снова обретаю душевное спокойствие, которое часто раньше принимали за холодность, и меня в ней упрекали. Что поделаешь? У сердца есть своя стыдливость. Позволить читать свои чувства, мне кажется, профанацией. Только Бог и немногие избранные имеют ключ от моего сердца». Наталья Николаевна Ланская, 1849 год. «Гляделась ли ты в зеркало и уверилась, что с твоим лицом ничто сравнить нельзя на свете? А душу твою люблю я еще более твоего лица. Прощай, мой ангел». Я благодарю вас всех. Благодарю вас, Валентина Федоровна, за это приглашение. Нет, ваш звонок, ваше приглашение. Я благодарю всех, кто сегодня участвовал в этой передаче памяти Александра Сергеевича Пушкина.
Спасибо вам за то, что вот вы пришли, за то, что вы прочитали такие замечательные вещи, которые мне памятны просто еще со школьной скамьи. И я прям слово за вами повторяла, каждое слово. Эта встреча была посвящена 180-летию со дня памяти Александра Сергеевича Пушкина. 180 лет уже со дня его кончины прошло. А мы помним, а мы любим, мы читаем.
Это интересно, он современник наш.
Да.
Он остается нашим современником.
Совершенно верно.
Он к нам все ближе и ближе становится. Вот эта, вся эта шелуха, вот, которая вокруг него тогда возникла, она вся отлетела и ушла в историю, в прах вот рассеялась.
Он до сих
осталось его творчество. Да. Да.
До сих пор
потрясающе. Это написано
значит,
так
вечное.
Давно.
Значит, это
да.
Вот такое вот, что,
вечное?
Так сказать, да.
Вечное,
гениальное. Гений. Я просто хочу еще напомнить, кто у нас сегодня был в студии. Тамара Никитична Воронина, народная артистка России, руководитель театра «Слово». Собственно говоря, и все остальные представляют театр «Слово». И Шаблакова, обладательница гран-при Всероссийского конкурса имени Льва Николаевича Толстого. Александр Викулин, заслуженный артист России. Александр Кичигин, актер театра и кино. Ну, спасибо вам большое за то, что вы пришли, за то, что вспомнили, за то, что почитали произведения Александра Сергеевича Пушкина.
Огромное.
Вам удачи.
Спасибо.
Всех успехов.
До свидания.
Вам успехов.
Спасибо.
До свидания.
Спасибо.
Благослови.
До свидания.
До свидания.